Эдгар Аллан По. Маска Красной Смерти. Красная Смерть давно уже опустошала страну. Никакая чума никогда не была такой роковой и чудовищной. Ее воплощением и печатью была кровь. Красный цвет и ужас крови. Болезнь начиналась с острыми болями и внезапным головокружением. Затем через поры просачивалась торопливыми каплями кровь и наступала смерть. Ярко-красные пятна, распространявшиеся по телу и в особенности по лицу жертвы, были проклятием, которым эта моровая язва мгновенно лишала больного помощи и сострадания его ближних. Весь ход болезни с ее развитием, возрастанием и концом был делом получаса. Но принц Просперо был весел и бесстрастен, бестрепетен и мудр. И после того, как его владения были наполовину опустошены, он созвал 1000 веселых и здоровых друзей из числа придворных рыцарей и дам и удалился с ними в строгое уединение в одно из своих укрепленных аббатств. Обширное и пышное здание было детищем собственной фантазии принца, эксцентричной, но величественной. Вокруг аббатства шла высокая плотная стена. В стене были железные двери. Придворные, войдя сюда, принесли горны, тяжелые молоты и спаяли засовы. Они решились устранить всякую возможность вторжения внезапных порывов отчаяния извне и лишить безумия возможности вырваться изнутри. Аббатство было с избытком снабжено необходимыми жизненными припасами. При таких предосторожностях придворные могли смеяться над заразой. Внешний мир должен был заботиться о себе сам. А пока скорбеть или размышлять было безумием. Принц не забыл ни об одном из источников насаждения. Там были шуты, импровизаторы, музыканты, танцовщики и танцовщицы. Там были красавицы, было вино. Все эти услады и безопасность были внутри. Вне была красная смерть. Это было к концу 5-го или 6-го месяца затворничества жизни, и в то время, как чума свирепствовала за стенами самым неукротимым образом, принц Просперо пригласил свою 1000 на маскировочный бал, отличавшиеся самым необыкновенным великолепием. Что за пышно-чувственную картину представлял из себя этот маскарад? Но я хочу прежде сказать о комнатах, где происходило празднество. Их было 7. Царственная анфилада. Во многих дворцах, однако, такие анфилады образуют длинную прямую перспективу, причем створчатые двери с той и с другой стороны плотно прилегают к стенам, и таким образом взгляд беспрепятственно может проследить всю перспективу от начала до конца. Здесь же было нечто совершенно иное, как и следовало ожидать от принца при его любви ко всему причудливому. Покои были расположены правильно, таким образом, что взгляду открывалась сразу только одна комната. Через каждые 20-30 ярдов следовал резкий поворот, и при каждом повороте новый эффект. Направо в середине каждой стены высилось узкое готическое окно, выходившее в закрытый коридор, который тянулся, следуя всем изгибам анфилады. В этих окнах были цветные стекла, причем окраска их менялась в соответствии с господствующим цветом той комнаты, в которую открывалось окно. Так, например, крайняя комната с восточной стороны была обита голубым, и окна в ней были ярко-голубые. Во второй комнате и обивка, и украшения были пурпурного цвета, и стены здесь были пурпурными. Третья вся была зеленой, и зелеными были и окна. Четвертая была украшена и освещена оранжевым цветом. Пятая – белым, шестая – фиолетовым. Седьмой зал был весь задрапирован черным бархатом, который покрывал и потолок, и стены, не спадая тяжелыми складками на ковер такого же цвета. Но только в этой комнате и единственная окраска окон не совпадала с краской обстановки. Стекла здесь были ярко-красного цвета, цвета алой крови. Нужно сказать, что ни в одном из 7 чертогов не было ни ламп, ни канделябров среди многочисленных золотых украшений, расположенных там и сям или свисавших со сводов. Во всей анфиладе комнат не было никакого источника света, ни лампы, ни свечи, но в коридорах, примыкавшись к покоям, против каждого окна стоял тяжелый треножник с жаровней. Он устремлял свои лучи сквозь цветные стекла и ярко освещал внутренности этих чертогов. Таким образом создавалось целое множество пестрых фантастических видений. Но в черной комнате, находившейся на западе, эффект огнистого сияния, струившегося через кровавые стекла темные завесы, был чудовищен до крайности и придавал такое странное выражение лицам тех, кто входил сюда что немногие из общества осмеливались вступать в ее пределы. Именно в этом покое стояли против западной стены гигантские часы из эбонитового дерева. Их маятник покатился из стороны в сторону с глухим, тяжелым, монотонным звуком. И когда минутная стрелка пробегала круг циферблата и проходила мгновение, возвещающее какой-нибудь час, часы спускали из своих бронзовых легких звон, отчетливый, громкий и протяжный, и необыкновенно музыкальный. Звон такой особенный и выразительный, что по истечении каждого часа музыканты оркестра должны были на мгновение прекращать свою игру, чтобы слушать этот звон. И фигуры, кружившиеся в вальсе, замедляли свои движения, и в веселье от всего этого шумного общества наступало быстрое смятение. И погода часы, звеня, говорили, было видно, что самые безумные бледнели, что самые престарелые и степенные проводили по лбу руками, как бы смущенные мечтой или размышлением. Но когда отзвуки совершенно замирали, легкий смех мгновенно овладевал собранием. Музыканты глядели друг на друга и улыбались, как бы извиняясь за свою нервность и свое неразумие. И тихим шепотом клялись друг другу, что когда опять раздастся бой часов, он в них не вызовет подобных ощущений. И потом, по истечении 60 минут, которые обнимают 3600 секунд мигающего времени, снова раздавался бой часов, и снова наступало то же смятение и трепет размышления, как прежде. Но несмотря на все это, пышный праздник продолжался, и дикий разгул не уставал. Вкус у принца был совершенно особенный. Он тонко понимал цвета и эффекты. Он презирал фешенебельную благопристойность. В его планах было много дерзкой стремительности, его замыслы были озарены варварским блеском. Некоторые считали его сумасшедшим. Его приближенные знали достоверно, что это не так. Нужно было только его видеть и слышать. Нужно было только с ним соприкасаться, чтобы быть уверенным, что это не так. Значительной частью он руководил сам всеми этими живыми украшениями, волновавшимися в семи чертогах величественной обстановки ночного праздника. И это его вкусом был определен характер масок. Конечно, тут было много причудливого. Много было блеска и ослепительности, и пикантного, и фантастического. Много того, что мы видели потом в Эрнании. Были фигуры арабески с несоразмерными членами. Были безумные выдумки, сумасшедшие наряды. Было много красивого, беспутного, странного. Были вещи, возбуждающие страх. Было немало того, что могло бы возбуждать отвращение. Словом, в этих семи чертогах бродили живые сны. Они искажались, эти сны, то здесь, то там, принимая окраску комнаты, как бы производя музыку оркестра звуками своих шагов и их отзвуками. И время от времени опять бьют эбоновые часы, стоящие в бархатном чертоге, и тогда на мгновение все утихает и все молчит, кроме голоса часов. Сны застывают в своих очертаниях и позах, но бронзовое эхо замирает, оно длится только миг. И тихий, сдержанный смех стремится во след улетающим звукам. И снова волной разрастается музыка, и сны опять живут и сплетаются, кружатся еще веселее, чем прежде, принимая окраску разноцветных окон, через которые стоятся лучи от треножников. Но в комнату, лежащую на крайней точке к западу из всех семи, не осмеливается больше войти ни один из пирующих, ибо ночь проходит, и свет все более красный струится через стекла, через стекла алой крови. И чернота траурных ковров устрашает. Если кто осмелится ступить на траурный ковер, тому близкие беновые часы посылают заглушенный звон, более торжественный своей выразительности, чем какие-либо звуки, достигающие слуха тех, кто беспечно кружится в других отдаленных чертогах, исполненных кишащего веселья. А в этих чертогах толпа кишит, и пульс жизни бьется здесь лихорадочно. И бешено проносились мгновения разгульного празднества, пока наконец не начался бой часов, возмешающий полночь. И тогда, как я сказал, музыка умолкла. И фигуры, кружащиеся в вальсе, застыли неподвижно, и все беспокойно замерло, как прежде. Но теперь тяжелый маятник должен был сделать 12 ударов, и потому-то, быть может, случилось, что больше мысли... С большим временем проскользнуло в душе тех, кто размышлял, между тех, кто веселился. Ведь может, Также по той причине некоторые из толпы, прежде чем последний отзвук последнего удара потонул в безмолвии, успели заметить замаскированную фигуру, которая до тех пор не привлекала ничего внимания. И весть об этом новом госте распространилась кругом вместе с звуками шепота, и, наконец, все общество было охвачено каким-то гулом или ропотом, выражавшим сперва неодобрение и удивление, а потом страх, ужас и отвращение. Весьма понятно, что в собрании призраков, подобном тому, которое я писал, нужно было что-нибудь незаурядное, чтобы вызвать такое впечатление. Действительно, карнавальный разгул в этот поздний час ночи был почти безграничен. Однако новый гость перещеголял всех и вышел даже за пределы того свободного наряда, который был на принце. В сердцах тех, кто наиболее обеспечен, есть струны, которых нельзя касаться, не возбуждая волнения. И даже для тех безвозвратно потерянных, кому жизнь и смерть равно представляется шуткой, есть вещи, которыми шутить нельзя. На самом деле, все общество, по-видимому, глубоко чувствовало теперь, что в костюме и в манерах пришельца не было ни остроумия, ни благопристойности. Незнакомец был высок и костляв, из головы до ног он был закутан в саван. Маска, скрывавшая его лицо, до такой степени походила на лик окоченевшего трупа, что самый внимательный взгляд затруднился бы открыть обман. Все это, однако, веселявшиеся безумцы могли бы снести, если и не одобрить. Но гость был так дерзок, что принял выражение красной смерти. Его одежда была запачкана кровью. Его широкий лоб и все черты его лица были обрызганы ярко-красными пятнами, говорящими об ужасе. Когда взгляд принца Просперо обратился на это видение, которое прогуливалось в толпе между пляшущих, медленно и торжественно, как бы желая полнее выдержать роль, все заметили, как в первую минуту лицо его исказилось резкой дрожью страха или отвращения, и на следующее же мгновение чело его вспыхнуло от гнева. «Кто посмел?» – спросил он хриплым голосом придворных, стоявших около него. «Кто посмел оскорбить нас этой кощунственной насмешкой? Схватить его и снять с него маску! Пусть нам будет известно, кого мы повесим при восходе солнца на стенных зубцах!» Эти слова принц Просперо произнес в восточной голубой комнате. Они громко и ясно прозвучали через все 7 комнат, ибо принц был смелый и сильный человек, и музыка умолкла по мановению его руки. В голубой комнате стоял принц, окруженный бледными придворными. Сперва, когда он говорил в этой группе, возникло легкое движение по направлению к непрошенному гостю, который в это мгновение был совсем близко, и теперь размеренной величественной походкой приближался все более и более к говорящему. Но какой-то неопределенный страх, внушенный безумной дерзостью замаскированного, охватил всех, и в толпе не нашлось никого, кто осмелился бы наложить на незнакомца свою руку. Таким образом, он без помехи приблизился к принцу на расстояние какого-нибудь шага, и покуда многолюдное собрание, как бы движимое одним порывом, отступало от средоточия комнат к стенам, он беспрепятственно, но все тем же торжественным размеренным шагом, отличавшим его сначала, продолжал свой путь из голубой комнаты в пурпурную. Из пурпурной в зеленую, из зеленой в оранжевую, потом в белую, и потом в фиолетовую. И никто не сделал даже движения, чтобы задержать его. Тогда-то принц Просперо, придя в безумную ярость и устыдившись своей минутной трусости, бешено ринулся через все 6 комнат. Между тем, как ни один из толпы не последовал за ним по причине смертельного страха, сковавшего всех. Он потрясал обнаженным кинжалом и приближался с бурной стремительностью, и между ним и удаляющейся фигурой было не более 3-4 шагов, как вдруг незнакомец, достигнув равной точки без бархатного чертога, быстро обернулся и глянул на своего преследователя. Раздался резкий крик, и кинжал, сверкнув, скользнул на черный ковер, и мгновение спустя на этом ковре, объятый смертью, распростерся принц Просперо. Тогда, собравший все безумное мужество отчаяния, толпа веселящихся мгновенно ринулась в черный покой. И с дикой свирепостью, хватая замаскированного пришельца, высокая фигура которого стояла прямо неподвижно в тени ебяневых часов, каждый из них задыхался от несказанного ужаса, видя, что под саваном и под мертвой маской не было никакой осязаемой формы. И тогда всем стало ясно и очевидно присутствие красной смерти. Она пришла как вор в ночи, и один за другим веселящиеся пали в этих пиршественных чертогах, обрызганных кровавой росой, и каждый умер, застыв в этой позе, как упал. И жизнь эбеновых часов иссякла вместе с жизнью последнего из веселящихся, и огни треножников погасли, и тьма, и разрушение, и красная смерть простерли над всем свое безвременное владычество.